В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе выборы с множеством неизвестных. Грузия определится с новым президентом 28 октября. Почему грузинская мечта делает ставку на Саломе Зурабишвили? Кто бросит вызов кандидату мечты? Избиения и пытки как оперативный план. Сотрудников МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия вновь обвиняют в силовом произволе. Как в Гальском районе выживают на мизерные пенсии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Российский телеканал «Россия-24» сообщил, что тела убитых в Центральной Африке российских журналистов доставили в Париж. Следующим рейсом в ночь на 5 августа отправят в Москву. «Россия-24» ссылается на данные с портала аэропорта Шарль-де-Голли, посольства России в Центральной Африканской Республике. Подтверждения этой информации с других источников пока нет. Рахан Джамаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в конце июля. Они снимали документальный фильм о работе российской частной военной компании «Вагнера». В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8. Вертолет принадлежит компании «ЮТР». Он перевозил рабочих нефтяников на месторождение. По предварительным данным, при взлете машина задела лопастями груз другого вертолета, который взлетел чуть ранее. Второй Ми-8 был вынужден сбросить груз и совершить посадку. Его экипаж не пострадал. Оба вертолета предположительно выполняли полет без диспетчерского сопровождения. По факту крушения возбуждено уголовное дело. В Санкт-Петербурге на акции ЛГБТ-движения полиция задержала около 30 человек. Они держали в руках радужные флаги. Активисты решили провести одиночные пикеты на Дворцовой площади после того, как им запретили организовать митинг. Власти объяснили свое решение ремонтными работами в городе. В администрации Петербурга также заявили, что ЛГБТ-акции якобы наносят вред здоровью детей. Северная Корея в 2018 году продолжила испытания ядерных ракет, несмотря на санкции международного сообщества. К таким выводам пришли эксперты ООН, сообщает Рейтер. Доклад о военной программе КНДР был представлен Комитету ООН по санкциям 3 августа. Из него следует, что Пхеньян, цитата, продолжал игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступление нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортировку угля. Кроме этого, Северная Корея, несмотря на санкции, экспортировала текстиль на сумму в 100 миллионов долларов. В числе стран, которые закупали этот текстиль, Китай, Индия, Мексика, Турция и Уругвай. КНДР также продолжила поставки оружия войскам сирийского президента Башара Асада. Накануне СМИ сообщили, что Россия, вопреки резолюции Совета Безопасности ООН, предоставила работу для 10 тысяч северокорейских граждан. Тогда же США ввели санкции в отношении российского банка «Агросоюз». В Вашингтоне считают, что банк работал с северокорейскими властями и способствовал финансовым потокам из-за рубежа в КНДР.
Эхо Кавказа. Новости.
Задержанная в США россиянка Мария Бутина незадолго до выборов президента Соединенных Штатов общалась с бывшим членом команды Дональда Трампа. Речь идет о Джеффри Гордоне. Он отвечал в предвыборном штабе Трампа за национальную безопасность. О том, что Бутина вела с ним переписку, сообщает The Washington Post. Газета ссылается на показания россиянки, предоставленные Комитетом Сената США по разведке. Согласно этим данным, Бутина и Гордон познакомились в сентябре 2016 года на мероприятии в резиденции швейцарского посла. Некоторое время они продолжали общение. В частности, Бутина приглашала Гордона на общественный ужин, организованный наследником Рокфеллеров, а он ее на рок-концерт и вечеринку в честь своего дня рождения. The Washington Post отмечает, что Джеффри Гордон покинул штаб Трампа в августе 2016 года до знакомства с Бутиной. Сам Гордон утверждает, что не обсуждал с россиянкой избирательную кампанию в США, а их отношения не носили романтический характер. Бутину задержали в США 16 июля, ее обвиняют в незаконном лоббировании интересов России. По версии американских властей, Бутина помогала в организации встречи между президентом России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень. В Министерстве иностранных дел России Бутину называют политзаключенной. Бухгалтер Пола Манафорта, бывшего помощника Дональда Трампа, признала, что подделывала документы. Синтия Лапорта заявила об этом на заседании суда в Вирджинии. Перед этим, как сообщает Рейтер, бухгалтер заключила сделку со следствием. По ее словам, по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров она подделывала налоговые отчеты. Это позволило бывшему бывшему помощнику Трампа сокрыть доходы от иностранных источников почти на $1 миллион. Пола Манафорта обвиняют в финансовом мошенничестве, сговоре против США и лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его партии регионов. Суд по делу бывшего помощника Трампа начался 31 июля. Это первое разбирательство в рамках расследования вмешательства Кремля в американские выборы. Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал прекратить это расследование. Москва также отвергает обвинения во вмешательстве. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными и призвал немедленно освободить 29 сторонников религиозной организации «Свидетелей Иеговы», обвиняемых в экстремизме. В 2017 году Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. С того времени, по данным «Мемориала», 39 адептов религиозной организации подверглись уголовному преследованию. Большинство из них избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. 23 человека находятся в СИЗО, еще 6 под домашним арестом. Почти всех арестованных обвиняют по статье «Организация деятельности религиозной организации», в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. «Мемориал» отдельно отмечает, что в решении Верховного суда не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Хотя официально грузинская мечта еще не назвала своего фаворита в осенней президентской гонке, но уже известно, кто им будет. Мало кто сомневается, что кандидатом мечты станет Соломе Зурабишвили, независимый, но уважаемый среди правящей команды кандидат. Подробнее о выборе мечты Мзе Парисишвили.
«Насколько мне известно, да», — ответила Эка Беселя журналистам на вопрос, правда, что Соломе Зурабишвили обратилась к посольству Франции с заявлением об отказе гражданства. Добавление о том, что она не может этого утверждать точно, были уже неинтересны. Один из лидеров грузинской мечты уже не сомневается в успехе Зурабишвили. У нее самый высокий шанс на победу в первом же туре выборов. Она очень опытный политик. Я все больше убеждаюсь в этом, особенно когда смотрю на тех кандидатов, которые называются. С улыбкой сказала депутат Эка Беселья о своей бывшей, нынешней и, по всей видимому, и будущей соратнице. Беселья вместе с Соломе Зурабишвили занимала подмостки оппозиционных митингов с 2007 по 2009 годы с требованием отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Кстати, тогда вместе с ними стояла и лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Как и Нино Бурджанадзе, Зурабишвили, хоть и не с самого начала, была в команде Михаила Саакашвили. Именно по его настоянию Зурабишвили, дочь грузинских иммигрантов, представители правительства Первой Республики Грузии, бежавших из страны после захвата Тбилиси Красной Армии во Францию, стала сначала послом Грузии во Франции, а потом министром иностранных дел Грузии. В правительстве нацдвижения министром она пробыла всего год, с 2004 по 2005, а потом ушла в оппозицию и даже основала свою партию «Путь Грузии». Несмотря на старания Соломе Зурабишвили, от своей партии она так и не смогла пробиться ни в тбилисское Сакребулу, ни в парламент, ни президентскую резиденцию, то ценз оседлости, то двойное гражданство, то не очень высокая популярность среди электората мешали ей достичь цели. Видимо, отчаявшись, Соломе Зурабишвили даже вернулась в международную дипломатию. Она, как карьерный дипломат с 1974 года, была востребована на международной арене. История пока утаивает, где и как пересеклись политические взгляды Соломе Зурабишвили и Бедзины Иванишвили. Но это, видимо, произошло спустя 4 года после прихода мечты к власти. В 2016-м, когда мечта шла на второй круг парламентских выборов, Соломе Зурабишвили зарегистрировалась как независимый мажоритарный кандидат в Тацмитской районе. Районе Тбилиси, в котором расположена известная резиденция Бедзины Иванишвили, а грузинская мечта отказалась выдвигать своего кандидата в этом районе. Видимо, этот сценарий разыграется и на этот раз, только в президентских масштабах. Лидер фракции «Грузинская мечта зеленая» Гия Гачичеладзе очень хвалит Соломе Зурабишвили, но, памятуя о противостоянии мечты с президентом президентом Георгием Маргвелашвили, которого тоже выдвигала грузинская мечта, предупреждает.
Я давно знаю госпожу Зурабишвили. Еще с оппозицией мы были вместе. Я прямо могу вам сказать, она будет более независимой фигурой, чем Маргвелашвили.
Претензии мечты президенту Маргвелашвили слышны и сегодня. Он молчит о своих будущих планах и не спешит назвать дату президентских выборов. С настороженностью смотрят на Саломе Зурабишвили и грузинские наблюдатели. Вот что думает политолог Торнике Шарашенице.
Зурабишвили очень проблематичная фигура, потому что она, будучи министром иностранных дел, проявила себя как очень тяжелый человек. Она с трудом находила общий язык даже с дипломатами, не то что с обычными рядовыми гражданами. Так что она будет, скорее всего, не лучшей кандидатурой.
Считает Торнике Шарашенице. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе стало известно, что президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября. При этом Георгий Маргвелашвили вновь не стал говорить о собственных политических амбициях. О претендентах и политическом значении предстоящих президентских выборов в Грузии ранее поговорила с гостями некруглого стола, конституционалистом Вахтангом Хмаладзе и грузинским политологом Геей Нодиа. Почему, на ваш взгляд, грузинская мечта делает ставку на Саломе Зурабишвили? Какой будет конфигурация власти в случае ее победы на выборах? Какая фигура это будет?
Ну, как видно, это решение лично Бедзини Иванишвили, и в партии многие даже осмеливаются его критиковать публично. Они считают странным, и естественно считают странным, что правящая партия не ставит на выборах своего кандидата. Почему это делает Иванишвили, мы можем только гадать, как часто бывает с его решениями. Одно дело, что он, возможно, хочет еще более принизить институт президентства, то есть подчеркнуть, что президент – это чисто церемониальная должность, не имеет значения, кто этот пост занимает. Возможно, он субъективно обозлен как бы на свою команду несколько, поскольку почти все его ставленники как бы не оправдали его доверия. Это не только президент Маргвелашвили, но и два премьера, с которыми ему пришлось расстаться. То есть он не уверен, что если будет кто-то из непосредственно ставленников его партии станет президентом, то этот человек, он или она, они сохранят верность лично ему за 5 лет, во все время президентского срока, 5 лет. Поэтому, видимо, мы можем опять-таки гадать, что он решил как-то дистанцироваться от фигуры президента.
При этом Иванишвили заявил, что готов поддержать независимого кандидата. Вот насколько независимой может быть Саломе Зурабишвили, когда она идет на выборы как фаворит мечты? Состоит она в партии или нет? Другой вопрос.
Естественно, это само по себе несколько абсурдно. Если какой-то кандидат идет на выборы и рассчитывает на победу, естественно, все рассчитывают на победу, но рассчитывает на поддержку мечты, то есть хочет победить с помощью грузинской мечты, то фактически это кандидат грузинской мечты. Но, видимо, Иванишвили хочет как бы прецедент неформального правления распространить и на фигуру президента. То есть президент, мы все будем знать, если действительно изберут Саломе Зурабишвили при поддержке грузинской мечты, что она кандидат грузинской мечты, но формально будет говориться, что нет, что вы, это независимый кандидат, просто она нам больше нравилась, чем другие кандидаты. Вот это такой конституционный абсурд, в общем-то, но почему-то Дзини Иванишвили понравился именно этот вариант.
А чем Иванишвили не устроил, собственно, Маргвелашвили, если он делает ставку, как он говорит, на независимого кандидата? Ведь Георгий Маргвелашвили и демонстрировал независимость в некоторых вопросах. Вот, собственно, почему тогда?
Он не хочет, чтобы он был реально независимым. Он не хочет, чтобы президент был независим от него. Именно поэтому случилась, так сказать, ссора. Именно поэтому они рассорились с Маргвелашвили, что Маргвелашвили проявил независимость, достаточно второстепенных, на мой взгляд, вещах, но Иванишвили не потерпел даже этого минимального, так сказать, проявления независимости и публично, скажем, от него отрекся. Но Иванишвили, как я уже сказал, видимо, боится того, что любой кандидат который будет избран даже при поддержке мечты, все равно не сохранит ему верность, как не сохранил верность Мергуэлашвили, и поэтому лучше для сохранения лица говорить, что это независимый кандидат, а не кандидат от мечты.
Почему так долго хранит молчание Георгий Мергуэлашвили? Что это, стратегия, или он уже принял решение и держит в обществе в некотором недоумении? С чем это связано? Как вы это объясняете?
Я думаю, это связано с его личным характером. Я думаю, он действительно, мне кажется, он действительно человек не очень решительный, и трудно ему принять решение. Если он примет участие в выборах, то он имеет шансы, некоторые шансы, по крайней мере, выйти во второй тур. Возможно, у него даже больше, чем у других, шансы реальную угрозу составить кандидату, поддержанному грузинской мечтой. Но он
бросит этот вызов власти?
Возможно, он, конечно, играет с избирателями, и играет с грузинской мечтой, как бы хочет такую завязать интригу некоторую и тем привлечь к себе еще больше внимания. Возможно, это его игра, но, возможно, он действительно не хочет, так сказать, ввязываться в политическую борьбу. Он, в общем-то, случайный президент. Он никогда не был политиком. Просто почему-то он понравился Бедзине Иванишвили, который сначала назначил его министром образования, а потом президентом. Ну, ему как-то было приятно, он не смог от этого отказаться, но по своей природе Мергуэлашвили, он человек недостаточно политический, недостаточно азартный с точки зрения политики, и, возможно, он просто не хочет этим дальше заниматься. Но не хочет также и слишком, так сказать, легко, чтобы слишком было все ясно, слишком рано всем. Хочет немножко поиграть с публикой и поиграть с тем же Зина Иванишвили.
Пощекотать ему нервы, возможно. Вот, Нуге, ваш блог, ваша позиция, колонка на Эхе Кавказа озаглавлена «Зачем вообще нужен президент?». Михаил Саакашвили написал в Фейсбуке, что именно 28 октября грузинский народ, цитирую, «стряхнет с тела пиявок, выскользнет из лап чудовища», можем предполагать, о ком речь, а на Георгоба в президентский дворец войдет Григол Вашадзе. Каковы шансы его протеже, господина Вашадзе, как ставленника Михаила Саакашвили, составить серьезную конкуренцию кандидату мечты?
Ну, самое лучшее, на что может рассчитывать Григол Вашадзе, это выйти во второй тур, то есть быть номером два и выйти во второй тур. Но мне кажется, что именно потому, что этот человек явно связанный с Михаилом Саакашвили, то есть личный ставленник Михаила Саакашвили, то вряд ли он сможет окончательно победить.
Главная борьба развернется между грузинской мечтой и кем?
Ну, я думаю, что пока мы не знаем еще всех кандидатов, еще на 100% окончательно Мергуэлашвили не выявил свою позицию, появился Алико Элисашвили, который был вторым на выборах мэра в Тбилиси, так что он тоже может повлиять на расклад сил. Я думаю, что главная интрига будет состоять в том, будет ли второй тур. Соответственно, различные кандидаты будут работать на различные сегменты избирателей, чтобы отнять как можно больше голосов у кандидата, поддержанного властью, и затем уже думать о втором туре. Так что это не будет борьбой между двумя главными кандидатами, это будет борьбой, скажем, нескольких основных кандидатов.
Условные третьи силы.
Пост как бы третьей силы, на вот место третьей силы может претендовать Алико Элисашвили, мог бы претендовать, если бы принял участие, если, возможно, примет все-таки Георгий Мергуэлашвили. Наверное, Давид Усупашвили тоже будет претендовать на то, чтобы как бы стать главным кандидатом, так сказать, главным представителем, олицетворением третьей силы, то есть за место третьей силы тоже идет определенная конкуренция.
Вопрос у меня к господину Хмаладзе. Почему за, в общем-то, церемониальную фигуру президента развернулась такая борьба между властью и оппозицией, можно сказать, ожесточенная? И какую роль, на ваш взгляд, будет играть президент в новых условиях?
Ну, как известно, после последних изменений, внесенных в Конституцию, которые войдут в действие после того, как вновь избранный президент принесет присягу, полномочия президента стали уже, так сказать, присущими классической парламентской республике. Ну, как известно, при такой модели устройства государства президент не обладает ни законодательными, ни исполнительными полномочиями. Его полномочия ограничены в основном представительством при международных делах, так сказать, представлять, главное имеет право представлять Грузию. И, кроме того, есть определенные полномочия, такие как...
Тогда почему такая борьба? Вы сейчас говорите о том, что президент, в общем-то, будет церемониальной фигурой, что полномочия урезаны. Тогда почему... Почему такая важность придается этим президентским выборам?
Я могу сказать так. Фигура президента, несмотря на то, что его полномочия весьма ограничены, оно имеет, скажем так, политическое значение. Его выражение, его оценки отдельных действий политической власти все-таки оказывают определенное влияние на общественное мнение. И это немаловажно. Но я больше думаю, что тот интерес, который среди политиков, среди политических партий возникает вот во время этих президентских выборов, в основном заключается в том, чтобы политические партии определили бы отношение к ним со стороны избирательного корпуса. Как бы закрепить свою позицию и определить, и сделать определенную платформу, создать определенную платформу для будущих парламентских выборов, которые уже являются политически весьма важными.
Почему грузинская мечта, на ваш взгляд, делает ставку на Саломе Зурабишвили?
Абсолютно точно сказать, почему так поступила грузинская мечта, ну, вряд ли возможно, потому что нужно знать там внутреннее кулуарное состояние вещей. Но я все-таки думаю, что, во-первых, рейтинг грузинской мечты весьма низкий. Он выше, чем у других партий, но объективно рейтинг весьма низкий. И в случае поражения кандидата грузинской мечты это окажет весьма сильное влияние на последующие политические процессы и выставит в весьма неприглядном свете перед парламентскими выборами, которые должны состояться через 2 года. Это раз. Во-вторых, на сегодня, по результатам оценок, сделанных на основе общественных опросов, указывает на то, что грузинская мечта имеет довольно низкий рейтинг, но все-таки этот рейтинг выше, чем рейтинг других политических партий.
То есть у ее кандидата будет больше шансов на победу, чем у оппонентов?
Я сказал бы так. В случае, наибольший шанс выйти на первое место будет иметь, по моему мнению, или кандидат грузинской мечты, или тот кандидат, которого поддержит грузинская мечта. В обоих случаях этот кандидат будет иметь наибольшую вероятность того, что выйдет на первое место, имеет это больше у этого кандидата. Но если этот кандидат проиграет, и этот кандидат не будет назван кандидатом грузинской мечты, все-таки как бы ущерб, который получит грузинская мечта, будет ниже, чем если бы кандидат был назван именно грузинской мечтой. Это как бы вот такие политические игры. Политические
Скажите, игры. Пожалуйста.
Еще очень много будет зависеть от...
Это была инициатива, да, Бедзина Иванишвили поддержать независимого, скажем так, кандидата. И насколько независимой, на ваш взгляд, будет, может быть, Салома Зурабишвили?
Я думаю, что эта независимость довольно призрачная. Зурабишвили победила на парламентских выборах, на последних парламентских выборах при таком раскладе, что грузинская мечта в том избирательном округе, где она баллотировалась, грузинская мечта не выставила кандидата и поддержала Саломе Зурабишвили.
Ну, исходя... То есть там она тоже была фаворитом власти?
2 года тому назад, простите?
То есть она была, по сути, фаворитом власти?
Простите, не расслышал.
Фаворитом власти была?
Конечно. Это открыто было заявлено. Но она победила. Сегодня грузинская мечта и Саломе Зурабишвили, по моему мнению, пытаются использовать именно такой подход и еще раз разыграть эту карту. Ну, хотя вероятность при втором аналогичном розыгрыше карт, таких же карт, ну, шансы меньше, чем было 2 года тому назад. Но очень многое будет зависеть от того, какие кандидаты будут, другие кандидаты, как воспримет наше общество, наши избиратели, как воспримут Зурабишвили, как ставленника грузинской мечты или как независимого кандидата.
Вы говорили о других кандидатах.
Да, я будут...
Не могу вас не спросить о Георгии Маргвелашвили, о затянувшейся паузе. Почему, как вы считаете, он не внес ясность в собственные планы на будущее, политические планы на будущее?
Я не могу сказать точно, почему так. Может быть, он решил как-то растянуть эту, чтобы как-то увеличить степень политической интриги. Может быть, это. Может быть, он до сих пор не определился для себя и пока не сделал для себя решение выставлять свою кандидатуру или не выставлять свою кандидатуру. Мне это неизвестно. Но я думаю, что шансы не очень высокие.
А вы говорили о других кандидатах, возможно, каких-то третьих. Как вы считаете, основная борьба развернется между, скажем так, ставленником грузинской мечты, по-прежнему между ставленником грузинской мечты и, например, ставленником Михаила Саакашвили, кандидатом от Единого нацдвижения или даже от Европейской Грузии, или серьезные шансы есть у других кандидатов?
Тут многое будет зависеть от того, какова будет поддержка со стороны общественного сектора. Это очень важно. Поскольку грузинская мечта имеет, как и национальное движение, имеет свой стабильный избирательный корпус. Правда, процент невысокий, но это все-таки стабильный корпус. Количество этого стабильного избирательного корпуса у грузинской мечты больше, чем у национального движения. Количество таких стабильных избирателей у других политических партий довольно низкое. И большая часть избирателей как пока не выдает, так сказать, свое отношение к возможным кандидатам или уже представленным кандидатам. Так что нас впереди ждет еще такие колебания и как-то приоритеты одних будут уменьшаться, других будут увеличиваться.
Гостями «Некруглого стола» были конституционалист Вахтанг Хмаладзе и грузинский политолог Гия Нодия. На этой неделе были объявлены результаты июньского опроса Национального демократического института США. Главный итог: на старте предвыборной кампании ни один кандидат в президенты не обладает явным преимуществом. Возможно, потому что 80% опрошенных не определились с выбором. Ираклий Рагвелидзе подробнее о настроениях грузинских граждан.
Мы впервые в истории зафиксировали такое количество неопределившихся избирателей. Так оценила итоги соцопроса глава грузинского офиса NDI Лора Торнтон. Действительно, лишь 20% опрошенных ответили, что знали бы, за кого голосовать, если бы голосовать пришлось уже завтра. 74% пока не приняли решение. 1% респондентов отказался отвечать на этот вопрос. Что касается политических сил, выдвигающих кандидаты на президентский пост, то предпочтения опрошенных распределились следующим образом. Кандидат от грузинской мечты 12%, кандидат от нацдвижения 10%. Выдвиженец Европейской Грузии 6%, действующий президент Георгий Маргвелашвили 6%. Примечательные ответы на вопросы об отношении к партиям. 48% ответили, что ни одна не соответствует их взглядам. 18% отдали предпочтение грузинской мечте, а 10% – нацдвижению. Остальные набрали в сумме 13% голосов. Традиционно в правящей партии заявили, что опрос не отражает истинного положения дел. Глава Минздрава Давид Сергеенко посчитал преждевременным делать далеко идущие выводы.
На протяжении 6 лет, как я нахожусь в политике, результаты соцопросов и конечных итогов выборов никогда не совпадали, так что советую дождаться осени. Согласен, вызовы в экономике остаются, что не раз подчеркивалось в выступлениях нового главы Кабмина. Наша политическая команда готова на эти вызовы реагировать.
В оппозиции предрекают полный крах мечтателей и призывают общественность консолидировать усилия. Результаты исследований NDI однозначно можно трактовать в пользу оппозиции, считает представитель Европейской Грузии Иракли Абисадзе.
Бедность растет, безработица на пике, ухудшилась криминогенная ситуация, пенсии не растут. Это шестилетний период правления грузинской мечты. И как самый закономерный итог, люди считают, что страна развивается в неправильном направлении.
Действительно, согласно опросу, 57% оценили плохо нынешнее состояние экономики. Еще 28% назвали его средним. Отсутствие рабочих мест назвали первостепенной проблемой более половины опрошенных. В списке приоритетов бедность 32%, рост цен и скудность пенсий по 28%. Проблема целостности страны на пятом месте 24%. С утверждением, что страна развивается в неправильном направлении, согласны 40%. При этом еще 36% респондентов считают, что ничего не меняется. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает отдыхающих на Черноморском побережье Грузии о приближении шторма. Вдоль побережья сегодня, 4 августа, повесили красные флажки. Ожидается, что шторм достигнет 4 баллов, соответственно, купание в море запрещено. Ограничения будут действовать до 10 утра завтрашнего дня. В случае, если завтра утром спасатели сменят красные флажки на белые, это значит, что шторм утих и опасности нет. В службе призывают граждан обратить внимание на запрещающие знаки и следовать указаниям спасателей. Все члены многочисленной семьи Эльзы Кунгаевой, жестоко убитой российским экс-полковником Будановым в 2000 году, посетили село Гелдаган, чтобы выразить свои соболезнования родным умершего в тюрьме Юсупа Тимирханова. Тимирханов был осужден 5 лет назад за убийство Буданова. Он скончался накануне утром в тюремной больнице в Омской области, где отбывал наказание. Тысячи людей в тот же день прибыли на поминки по Тимирханову в его родовое село в Кучалоевском районе Чечни. С речью от имени всех своих родных, близких и жителей села Тангичу выступил Виса Кунгаев, отец убитой Эльзы. Он заявил, что готов умереть за родных Юсупа Тимирханова. Тимирханова похоронили сегодня, сразу после того, как из Омска привезли его тело. Между тем, в Гелдаган продолжают прибывать тысячи людей из разных концов республики, чтобы лично выразить свое соболезнование семье погибшего. Бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявлено обвинение в препятствовании правосудию. Уголовное дело объединено с делом о событиях 1 марта 2008 года. Об этом радио «Азат-Утюн» сообщила пресс-секретарь специальной следственной службы Марина Агаджанян. В качестве меры пресечения в отношении Геворкяна избрана подписка о невыезде. Армен Геворкян в годы правления бывших президентов Армении Роберта Качаряна и Сержа Саркисяна занимал высокие государственные посты. Во время событий 1 марта 2008 года был секретарем Совета национальной безопасности. После президентских выборов 2008 года, на которых по официальным данным победу одержал Серж Саркисян, начались массовые акции протеста. 1 марта 2008 года во время столкновений между силовиками и демонстрантами погибли 10 человек, сотни были ранены. Обстоятельства этих событий до сих пор остаются невыясненными. В первом полугодии 2018 года гражданам Индии, Турции, Азербайджана чаще всего отказывали во въезде в Грузию. Об этом говорится в материалах на сайте Министерства внутренних дел. В общей сложности за январь-июнь текущего года иностранцам отказали во въезде в Грузию почти 3000 раз. Больше всего отказов получили граждане Индии, за ними следуют граждане Турции и Азербайджана. Граждане России по числу отказов оказались четвертыми. В десятку также вошли граждане Сирии, Узбекистана, Туркмении, Пакистана, Египта и Армении. По одному разу на границах отказывали гражданам США, Болгарии, Дании, Великобритании, Камбоджи, Камеруна, Фиджи, Гаити, Ливии, Боснии, Герцеговины, Мадагаскара и Уганды. По данным МВД также известно, что чаще всего в Грузию не впускают прибывающих в Тбилисский международный аэропорт. Далее следуют КПП «Красный мост» на границе с Азербайджаном, КПП «Казбеги» на границе с Россией, КПП «Сарпи» на границе с Турцией, КПП «Садахло» на границе с Арменией. Согласно данным Национальной администрации туризма, за январь-июнь Грузию посетили почти 3 миллиона иностранцев. По числу визитеров лидировали Азербайджан, Армения, Турция и Россия.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Официальная версия отставки председателя Верховного суда Грузии Нино Гвинетадзе состояние здоровья в Грузии убедила далеко не всех. Наблюдатели и даже сам президент в связи с этим говорят о необходимости оздоровления самой судебной системы. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Нино Гвинетадзе, избранная сроком на 10 лет в марте 2015 года, покидает свой пост по состоянию здоровья. В заявлении от ее имени, распространенной пресс-службой Верховного суда, говорится, что ей требуется длительное лечение за рубежом. Необходимо отметить, что она по совместительству занимала другую важную должность – председателя Высшего совета юстиции. Сразу после публикации заявления член Высшего совета юстиции Назит Джанезашвили поставила под сомнение добровольность отставки Гвинетадзе. По ее утверждению, в последний период председатель Верховного суда фактически была отстранена от дел, а управление судебной системой велось другими людьми.
Я бы связала это с клановостью судебной системы. Фактически ей управляет глава апелляционного суда Михаил Чинчаладзе, которому негласно подчиняется большинство судей. Он является авторитетом этого клана, так как большинство судей своим назначением обязаны ему. Поэтому Гвинетадзе постоянно находилась под прессингом. У всех на слуху ее заявление от 6 ноября прошлого года о том, что стала жертвой травли и психологического насилия со стороны коллег. Разумеется, не каждый способен выдержать такое давление.
Эти доводы частично разделяет менеджер программ грузинского отделения Transparency International Гия Гвилава.
У Гвинетадзе были проблемы внутри системы, однако сложно говорить, чем обусловлена ее сегодняшняя отставка. Действия Минюста и влияние группировки в судебной системе были абсолютно согласованными в отношении председателя Верховного суда. В результате она фактически оказалась отстранена от своих обязанностей. Что касается сотрудничества неправительственного сектора с Нино Гвинетадзе, то, несмотря на расхождения по ряду вопросов, она все же демонстрировала более конструктивный настрой, чем другие представители. Было видно, что она пытается воспротивиться влиянию членов Высшего совета юстиции, хотя замечу, что ее активность в последнее время постепенно сошла на нет.
Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе предложил несколько под другим углом рассмотреть отставку Нино Гвинетадзе.
Нино Гвинетадзе после своего назначения проявляла реформаторские наклонности. Однако после инцидента в связи с утечкой правильных ответов на тесты для судейских квалификационных экзаменов в 2015 году ее активность сошла на нет. Насколько мне известно, расследование этого дела не сдвинулось с мертвой точки. Подобные инструменты в руках прокуратуры нередко применяются для преследования неугодных, вплоть до высокопоставленных лиц. Разумеется, многие версии имеют право на существование, но точную причину ухода с поста должна дать сама Нино Гвинетадзе.
Секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе, между тем, отверг предложение о том, что Нино Гвинетадзе покинула свой пост в результате давления. Также он посоветовал не рассматривать текущие процессы в политическом разрезе. Вечером свою озабоченность в связи с отставкой Нино Гвинетадзе на специальном брифинге выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Сегодня вместе с отставкой Нино Гвинетадзе обнажились все проблемы, на которые нам указывали наши авторитетные юристы, наши партнеры и друзья. Судебная система требует оздоровления. Это вызов.
Подытожил Георгий Маргвелашвили. Почти в то же время стало известно, что Георгий Микаутадзе будет временно исполнять обязанности главы Высшего совета юстиции, а исполнение обязанностей председателя Верховного суда будет возложено на Мзиу Тодуа, бывшего зама Нино Гвинетадзе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
МВД Южной Осетии выступила с опровержением информации, которую «Эхо Кавказа» распространило 1 августа, ссылаясь на рассказы очевидцев, которые утверждали, что сотрудники милиции сбивали и пытали всех, кто, по их мнению, мог знать о местонахождении Андрея Кабисова, сбежавшего из Цхинвальского ИВС. По заявлению пресс-службы министерства, информация о якобы избиении сотрудниками МВД вышеуказанных лиц не соответствует действительности. Мурат Гукимухов обнаружил в позиции ведомства множество неточностей, которые противоречат свидетельствам очевидцев.
По сообщению пресс-службы МВД Южной Осетии, цитирую, информация в интернете о якобы избиении сотрудниками МВД вышеуказанных лиц не соответствует действительности. Получается, я соврал? Позволь себе не согласиться. Хочу процитировать фрагмент заявления пресс-службы МВД. Мне вообще придется много сегодня цитировать, потому что в заявлении много неправды. Итак, цитирую. 1 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в пособничестве Кабисову были задержаны ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение ряда тяжких преступлений Руслан Бесаев, Ричард Мамиев, Сергей Чочев и Василий Тидеев. Конец цитаты. Итак, неправда первая. Сергея Чочева и Василия Тидеева собровцы избивали не 1 августа, а 31 июля. Избивали весело, по словам очевидцев, выкрикивая при этом что-то вроде «мы сила». 1 августа Сергей Чочев уже обратился в больницу с переломами двух ребер, а также проткнутым сломанным ребром легким, и был госпитализирован. Руслану Бесаеву и Ричарду Мамиеву, как я понимаю, повезло. 31 июля их не нашли, а 1 августа они сами явились в милицию. Причем Бесаев, как мне рассказывали, со своим адвокатом. К ним уже противоправных действий не применяли. Как я слышал, разгорячившихся ментов одернуло начальство. Уж слишком они перестарались накануне. Тем более, что ситуация непростая. Произвол правоохранителей и так всех достал. А избиение граждан спецназовцами особенно. Напомню недавние громкие скандалы с участием бойцов МВД. 28 февраля сотрудники отдела милиции особого назначения Бестаев Габозов и Сагаев избили жителя Цхинвала Инала Джабиева. Видеозапись попала в соцсети, вызвав громкий резонанс в Южной Осетии, и в итоге дело попало на карандаш президента. Можно вспомнить еще один случай с избиением депутата югостинского парламента Амирана Дьяконова в сентябре прошлого года, когда товарищи менты нанесли ему множественные телесные повреждения, несмотря на всю его депутатскую неприкосновенность. Этот список можно продолжить. И, кстати, после каждого такого случая в соцсетях вспоминают все, и эпитетов при этом не жалеют. Впрочем, вы это и без меня все знаете. Думаю, акции протеста против полицейских произвола — это последнее, чего хотят власти в праздничные дни, когда приедут почетные гости республики. Именно поэтому, думаю, разошедшихся 31 июля милиционеров и урезонило начальство. Неправда вторая. Пресс-служба забыла упомянуть еще об одном задержанном, двоюродном брате беглеца, стоматологе Сергее Дзагоеве. Собравцы его избивали прямо на работе, во время приема пациентов. А потом уже в милиции на допросе вертели у виска пистолетом и грозили прострелить голову, если он не скажет, где прячет Андрея Кабисова. Забывчивость пресс-службы вполне понятна. Он не вписывается в эту байку про особо опасных товарищей, укрывателей Андрея Кабисова. Приведу еще одну цитату из заявления пресс-службы. Цитирую. «При задержании подозреваемые оказали сопротивление сотрудникам МВД, в результате чего милиционеры в рамках действующего законодательства применили физическую силу». Конец цитаты. Неправда третья. Не было никакого сопротивления при задержании. Потерпевшие и их родственники говорят, что не было сопротивления, менты утверждают, что было. Я верю потерпевшим, и вот почему. Представьте себе такую картину. Рядом с вами останавливаются микроавтобусы. Из них выпрыгивают и несутся прямо на вас собровцы в полной экипировке, с автоматами. Вот как в этой ситуации вы себе представляете сопротивление Сергея Чочева и Василия Тидеева, двух безоружных людей, и при этом, заметьте, ни один из них не Бэтмен и не Человек-паук. Вам самим не смешно? Тем более люди бывалые, сидевшие, которые прекрасно знают, что такое попасть под пресс вот таких парней в берцах. Как они, по-вашему, будут себя вести в такой ситуации? Они постараются избежать насилия, продемонстрируют, что не намерены создавать проблем ни себе, ни бойцам. И сделают так, чтобы было видно их пустые руки. Это аксиома поведения в подобной ситуации. Конечно, если речь не идет о самоубийстве. Кроме того, у этой сцены была масса свидетелей. Пострадавшие сначала сидели вчетвером, в кабинке. Когда уже расходились, Тидееву позвонили. По словам очевидцев, звонили менты, спросили, где он находится, попросили подождать, обещали скоро приехать. К чему я это говорю? Люди, которые намерены сопротивляться, не стали бы ждать, когда за ними приедут. И кроме того, если вы говорите правду о сопротивлении задержанных и вынужденном насилии ментов, то зачем тогда было требовать у сотрудников кафе Подмосковья удалить видеозапись с камер наблюдения, на которую попала это так называемое задержание? Или мы должны поверить, что менты намеренно уничтожили доказательства собственной правоты? Еще один вопрос. А стоматолог тоже сопротивлялся? Приведу сокращениями весьма сдержанный комментарий по поводу так называемого задержания Сергея Дзагоева, который в социальных сетях разместила сотрудник поликлиники, пользователь под ником Джагаева1984. Цитирую. «Так что действительно приходили к нам на работу и очень плохо себя вели ребята в МАСТ. Это 100%. У нас были и маленькие пациенты. И, конечно же, мы, работники, испугались такого поведения. Это неправильно. Сергей – порядочный человек. Если бы ему сообщили, что он им нужен, он бы и сам пришел. Такое поведение органов неприемлемо в поликлинике». Конец цитаты. Вот такая, товарищи милиционеры, обратная связь с населением. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тюзрасхад, хасос,
тюзрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Гальский район Абхазии с точки зрения пенсионного обеспечения остается самым неблагополучным. Более 6 тысяч пенсионеров получают здесь пенсию в размере 500 рублей. Даже надбавку в 500 рублей они потеряли вместе с абхазским гражданством. Как выживают гальцы, у главы местного отделения пенсионного фонда самопровозглашенной республики выясняла наш корреспондент Елена Заводская.
В Гальском районе Абхазии проживают, по официальным данным, около 30 тысяч человек. Из них 6390 5 – это люди пенсионного возраста. О бюджете пенсионного фонда и размере пенсии рассказывает Доду Багишвили, руководитель отделения пенсионного фонда Гальского района.
Гальский район оплачивает 3 миллиона 700 каждый месяц. У нас доходы бывают иногда 1 800 000, иногда 2 миллиона. Это дотациями. У нас каждый месяц по-разному. Вот в этом месяце у нас доход 1 700 000, да, 3 миллиона 600 надо оплатить. В прошлом году было 23 миллиона в Гальский пенсионный фонд бюджет имел. В этом году около 9 миллионов 100, например, на 6 месяцев. Последний месяц у нас по стажу 6395 человек, пенсионеры, которые по возрасту получают, и они получают 500 рублей пенсии. Размер пенсии 500 рублей.
И все, и больше никаких доплат у них нет?
Нет.
Основной массе абхазских пенсионеров начислена российская пенсия, так как они являются гражданами Российской Федерации. В Гальском районе только у 130 человек – есть российская пенсия. Остальные получают только абхазскую, размер которой составляет 500 рублей или 0,8 долларов США. В 2015 году правительство Абхазии приняло решение о доплате в размере 1000 рублей пенсионерам, которые не получают пенсию никакого другого иностранного государства. Однако эту доплату гальские пенсионеры получили только в 2015 году. Ни в 2016, ни в 2017, ни в 2018 годах они ее больше не видели. За 2016 год у Министерства соцобеспечения образовался долг по этой выплате перед Гальским районом в размере 17 миллионов рублей. А в 2017 году правительство приняло решение выплачивать доплату к пенсии только гражданам Абхазии, поэтому жители Гальского района ее лишились. Пенсионерам всех других районов с 2015 года по настоящее время доплата к абхазской пенсии начисляется ежемесячно. Пенсию выдают без задержек в Гальском отделении Сбербанка Абхазии. Очередей обычно нет. Люди из сел получают свою пенсию в рыночные дни, когда приезжают в Гал на рынок. На вопрос о том, как выживают пенсионеры Гальского района, Доду Багишвили отвечает так.
Ну, живем, собственный доход, домашний тоже что-то имеем. Дома тоже есть, которые... Мандарины имели, которые в сезоне орехи имели, и так выживали. Сейчас в этом году очень плохо, не знаю, как они будут, правда, выживать. Сейчас говорят, что это грибковые заболевания имеют. Например, я тоже имела там участок, чуть-чуть орехи. Ну, около 200-300 килограмм, у меня не так много. Ну, вообще невозможно, вообще даже не стоит собирать ни вообще невыгодно. Говорят, что там Крыковье таймет заболевание.
Дода Багишвили не теряет оптимизма, несмотря на трудности. Она говорит, что любит родной район, здесь ее корни, здесь было много пережито во время войны, надеется на то, что гальцам поможет государство. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По делу об убийстве подростков на улице Хурава на этой неделе были опрошены министры и бывший главный прокурор Грузии. Правда, разговор с главой юстиции Теей Цулукяни получился коротким. Как прошло заседание парламентской следственной комиссии, расследующей резонансное дело, расскажет Анастасия Славинская.
Первыми на вопросы членов комиссии отвечали министр внутренних дел Георгий Гахария и бывший главный прокурор Иракли Шотадзе. Последний, к слову, подал в отставку в конце мая именно из-за волны протеста, которая поднялась в поддержку отца одного из убитых подростков Заза Саралидзе. Опрос проходил достаточно напряженно моментами, и опрашиваемые, и члены комиссии открыто демонстрировали раздражение по отношению к друг другу. Иракли Абисадзе, представляющий Европейскую Грузию, начал с серии вопросов «Знаете ли вы что?», адресовав их главе МВД.
«Знаете ли вы, Батону Георгий, что следствие в первые две недели после убийства не изъяло те телефоны, посредством которых общались друг с другом в социальных сетях, что дало возможность им удалить переписку?»
Гахария дал утвердительный ответ, но отметил, что следователи сделали это намеренно. Абисадзе продолжил.
«Соответственно, вы знаете, почему следствие оставило телефоны в пользовании несовершеннолетних, но знаете ли вы, что несмотря на то, что телефоны не изъяли, не была проведена и прослушка? Я говорю в том числе и о сыне Мирзы Субельяни».
«Да, я знаю», — снова ответил Гахария. Члены комиссии задали еще много вопросов относительно Мирзы Субельяни, бывшего сотрудника прокуратуры, подавшего в отставку на следующий день после убийства подростков. В начале июня он был задержан по обвинению в сокрытии информации о преступлении. Иракли Абисадзе спрашивал у главы МВД, знает ли он о том, что в отношении сына Мирзы Субельяни не были проведены какие-либо оперативные мероприятия, что он не участвовал ни в одном следственном эксперименте, что у него дома не был проведен обыск и не была изъята его одежда. На эти и другие вопросы Гахария отвечал либо «да, знаю», либо «да, теперь уже знаю». В конечном счете члены комиссии попросили министра внутренних дел ответить, считает ли он необходимым начать следствие для того, чтобы выяснить, не использовал ли Мирза Субельяни свое служебное положение или связи для того, чтобы повлиять на ход следствия и возможное участие в этом процессе представителей правоохранительных органов. Гахария назвал это теоретическим вопросом.
«Я дам на него такой же теоретический ответ. В первую очередь необходимо определить причинно-следственную связь между конечным результатом и теми действиями Субельяни, которые вы оцениваете. Второе. В реальности Мирза Субельяни, которого я вообще не знал на тот момент, и люди, которые связывают его с этим делом, его сын и другие родственники, это те немногие, кто сотрудничал и продолжает сотрудничать со следствием до сегодняшнего дня».
Позже на встрече с журналистами Георгий Гахария заявил, что он не видит связи между действиями Субельяни и результатами следствия. «Однако, если она будет доказана, то ведомство предпримет соответствующие меры», — сказал министр. Между тем, коротким получился разговор с министром юстиции Теей Цулукяни. Ей, в отличие от Георгия Гахария и Ираклия Шотадзе, задали всего пару вопросов. Говорит председатель парламентской следственной комиссии Сергей Капанадзе.
«Относительно Цулукяни был главный вопрос, который касался оценки деятельности Шотадзе. Тогда Цулукяни заявила, что не согласна с его решением подать в отставку и похвалила его. Но после того, как Шотадзе ушел, было установлено множество различных обстоятельств, в том числе целый ряд непроведенных следственных мероприятий. Нас интересовало, ввиду всего вышеперечисленного, полагает ли Цулукяни и сегодня, что Шотадзе не должен был уходить в отставку, на что она ответила утвердительно, тем самым взяла и на себя ответственность».
сказал Капанадзе. Временная следственная комиссия в парламенте приступила к работе 22 июня. На проведение расследования депутатам дали 3 месяца. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Абхазская неделя прошла в обсуждениях нападения на репатриантов, к осуждению которого, однако, присоединились не все. Правительство не по-летнему активизировалось, а еще приехали туристы. Ну и традиционный «Наш ответ НАТО». Итоги подводит Изида Чания.
Репатриация абхазов на историческую родину стала основной темой недели в связи с разбойным нападением на магазин, расположенный на Сухумской набережной и принадлежащий вернувшимся на родину из Турции абхазам. Нападение произошло 8 июля среди бела дня. Хозяева магазина оказали сопротивление. Есть видеокадры, на которых отчетливо видны преступники и действия, которые они совершают. Однако только 2 из 5 нападающих были задержаны. Именно еще 3 объявленных в розыск долгое время даже не оглашались. Это ограбление почему-то не стало поводом для возмущения политических сил, обычно использующих любую возможность для критики правоохранительной системы и вообще власти, общественных и правозащитных организаций, омбудсмена. В начале недели правительство, почувствовав необходимость всенародной поддержки, пригласило на расширенное общественное собрание представителей партий, общественных движений и самих репатриантов. Выступавшие говорили о роли, которую сыграли репатрианты во время грузино-абхазской войны, о необходимости создания условий для возвращения абхазов, проживающих в Турции, Сирии, Иордании и других странах, и о том, что виновные в совершении преступления должны быть наказаны. После собрания общественности правоохранители огласили имена и остальных участников разбойного ограбления. В середине недели МИД Абхазии выразил свое отношение в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии, в которых задействованы более 3000 военнослужащих, тяжелая бронетехника и авиация. В МИДе считают, что таким образом западные страны сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии, что напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа. Конец цитаты. Министерство возложило ответственность за возможную эскалацию напряжения в регионе на Грузию и ее западных партнеров. Необычайную активность на этой неделе демонстрировала исполнительная власть. Премьер-министр Геннадий Гагуля издал распоряжение по контролю за тонированными стеклами автомобилей и распоряжение об усилении контроля за соблюдением норм перевозки грузов. Возмущение главы правительства связано с загрязнением окружающей среды при транспортировке, в частности, сыпучих материалов и несоблюдением норм безопасности. Вылетевшие из кузова, к примеру, гравий, обломок деревянной рамы или металлической арматуры способны нанести вред как движущимся следом автомобилям, так и проходящим мимо пешеходам. Кроме того, травмоопасный груз, загрязняя проезжую часть, может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, отметил премьер. Тем временем, чтобы проверить темпы выдачи паспортов нового образца, вице-премьер Кецпа совершил инспекционные поездки в 2 района – Гудаутский и Гулерипский. И между поездками он провел совещание, посвященное проекту госпрограммы «Жилье для социально незащищенных групп населения». Разработчики программы, которая рассчитана на 3 года, предлагают приобретать жилье за счет государственного бюджета. Речь идет о 150 семьях. Вице-премьер Кецпа предложил в исключительном порядке, не меняя проект уже в этом году, оказать помощь особо нуждающимся в жилье семьям. 2 экологические темы – жестокое обращение с животными и нерациональное использование лесных ресурсов – привлекли внимание Генпрокуратуры и правительства. Прокуратура осуществляла проверку по заявлениям граждан о жестоком обращении с дикими животными, а правительство обсуждало меры по охране и воспроизводству лесных ресурсов. На этой неделе житель села Ачандара передал в Государственный музей артефакты, представляющие археологическую и историческую ценность. Рустам Чхубилия нашел
нашел их, занимаясь сельскохозяйственными работами у себя на участке. Минкульт подписал с Ачандарцем охранное обязательство, а президент вручил Рустаму Чхубели денежное вознаграждение и памятный подарок. В общественной палате на этой неделе обсуждали инициативу ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции. Из всеобщего одобрения можно выделить предложение бизнесмена Беслана Кварча, который выразил сомнения в эффективности статьи в нынешних условиях и призвал инициаторов не ограничиваться популизмом, а продумать комплекс мер, направленных на борьбу с коррупцией. Убрав коррупционеров и оставив систему нетронутой, проблему не решить. Я считаю, данная инициатива или следствие наивности, или пиар-акция, отметил Кварча. В последний месяц лета увеличилось количество туристов в Абхазии. Об этом сообщают Рицинский национальный заповедник, Сухумский ботанический сад и другие туристические объекты. А курорт Пицунда подводит итоги лета 2018 конкурсом «Лучший семейный отдых». Снимайте свой семейный отдых в Абхазии и выкладывайте его в сети. Организаторы обещают победителям конкурса бесплатную семейную путевку на курорт Пицунда. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.